Самое время.
У нас в студии гость, скрипач, заслуженный артист России, солист оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
У вас в мае, ну, не могу сказать насчет гастрольной концертной программы, потому что не обладаю этой информацией, но, по крайней мере, просветительская миссия очень плотная. 15 мая Ивантеевка, 21 мая Балашиха, 28 мая Кашира, и все это мастер-классы и концерты. Вас для кого это сделано? Что это за проект «Детская филармония» при поддержке Министерства культуры Московской области и областной филармонии Московской?
Во-первых, всех с праздником. И этот проект был начат в прошлом году по школам искусств, по музыкальным школам Московской области. Он заключается в том, что я приезжаю со своими учениками, я преподаю в Московской консерватории, доцент, и в школе имени Гнесиных, класс скрипки и камерного ансамбля. Вот, приезжаю, даю мастер-класс, сам играю, мои ученики играют, и таким образом мы общаемся с людьми, которые занимаются этим же делом, что и мы.
А, уже занимаются, то есть конечно. Не привлекаете под знамена?
Нет, конечно, мы приезжаем и знакомимся с теми, вот скажем, кто живет и занимается музыкой в Ивантеевке, или в Балашихе, или в Кашире, или в Электростале. И происходит взаимное обогащение, потому что они напрямую связываются как бы с центром, потому что все-таки школа имени Гнесиных — это центральная школа. Их таких две в Москве: центральная музыкальная школа и школа имени Гнесиных, спецшколы. И они соизмеряют, соответственно, свои программы, свои требования, потому что, как известно, никто не знает, где родится Дух Божий. Дух в Ивантеевке родился, будущий Ойстрах. И вот он с удовольствием занимается музыкой, хочет, а потом надо будет поступать в Москву, а в каждом учебном заведении свои требования, свои правила.
Это как после ЕГЭ, надо сдавать внутренний экзамен в ВУЗе еще, да?
Ну
по
да.
Аналогии.
Да, вот своя специфика, и это очень важно, чтобы процесс обмена был налажен. Вот я очень благодарен правительству Московской области за такие возможности.
Скажите, ну, если в прошлом году уже удалось вам побывать в подмосковных городах, общая картина какова? Вы же видите разных людей, разных детей, разные приходят к вам, студенты, кто-то остается, кто-то не поступает. Я не знаю, с чем это связано, конечно, я понимаю, но тем не менее, вот от этих поездок какое ощущение?
Ощущение, что жизнь продолжается, и люди заняты этим. Очень много, к моему удивлению, молодых педагогов, увлеченных, которые на местах вот с удовольствием работают. Это самое ценное, по-моему, потому что ну, вот этот миф о том, что жизнь — это только в центре Москвы, к счастью, мне кажется, в последнее время начал разрушаться. Я много довольно езжу по стране, и в каждом городе своя история. И очень приятно мне, например, встречать людей, которые влюблены именно в свой город, в свою историю, и там занимаются любимым делом. Вижу я примерно одинаковых детей, которые занимаются музыкой. Вот. Поэтому картина вот для меня достаточно со стороны детской радостная. Ну, взрослым приходится, конечно, подлаживаться под разные и хорошие, и не очень инициативы наших чиновников. Ну, это жизнь.
Ну да, здесь как в уравнении, да, либо ты вычисляешь его по тем условиям, которые есть, либо не решаешь в принципе. Знаю, что музыкальная школа, ну, такой стереотип складывается. Я, конечно, понимаю, что у тех, кто в кухне, он совершенно другой взгляд. Но вот, вот папа там или мама ведут ребенка в школу, иди, надо научиться, надо заниматься. Вот. Насколько сейчас изменилось отношение к образованию со стороны родителей и со стороны педагогов? Потому что буквально недавно у нас был в гостях Юрий Розум, и он говорил о том, что найти педагога, который вот горит, который заинтересовывает вот своим отношением к процессу детей, тоже достаточно непросто. А вот отношение со стороны родителей к музыке, к музыкальной школе, такое же, как было раньше, например, к высшему образованию. Вышку получил, значит, у тебя будет профессия. А тут вот закончил музыкальную школу, и что?
Отношение, конечно, поменялось, потому что в советское время музыканты входили в некую такую элиту, оркестры ездили, за границу, можно было и мир увидеть, и привезти какие-то вещи, и заработать денег. Сейчас музыкой очень трудно заработать денег, это единицы буквально могут. В основном все живут так же, как вся страна.
Угу.
Юрий Розум абсолютно прав. Найти человека, который заряжает и увлекает, очень трудно. Ну, наверное, это в любом деле. Особенно в деле преподавания это очень важно. Но таких людей немного. Родители же, они все разные. Есть, конечно, еще родители, которые сошли с ума и считают, что у них маленький гений. Вот, и, соответственно, выстраивают и свою жизнь, и окружающих под это. И, как правило, это не совсем совпадает с действительностью. Ну, они в таком своем живут мире. Вот, и часто очень счастливы в этом мире.
Вы меня с языка просто сняли начало следующего вопроса по поводу того, что а когда такие родители встречаются с вами, и вот они приводят свое чадо, и как вот вы, с одной стороны, вы должны дать объективную оценку, да, способностям человека, а с другой стороны, я думаю, что таких, в кавычках, сумасшедших, а может быть и без кавычек, людей видно.
Ну, их видно, конечно. Мне, по счастью, не доводилось лично сталкиваться. Вот, я имею в виду в моем классе. Конечно, в жизни я сталкивался с такими родителями. Но я всегда стараюсь говорить правду. Вот, и ребенок ведь, который приходит учиться музыке, у него должно быть целый комплекс. И слух, музыкальный, память... Это только вершина айсберга. У него должен быть определенный темперамент. И здесь очень трудно вот понять, например, темпераментный ребенок, который буянит, скажем, на уроке. А не будет ли он на сцене как раз самым ярким и самым привлекательным?
Угу. То есть надо направить его только в нужном направлении. Да,
да? А вот наоборот, послушный и милый детеныш, который делает все твои указания, он также часто выходит и вот абсолютно безлико серо что-то исполняет, потому что ему так сказали. Вот
здесь... Потому что он внутренне не готов делать как-то иначе.
Ну, это целый ряд особенностей и характера, и темперамента, и воспитания. Вот. И очень много случаев не только у малышей, но и у взрослых. Ведь жизнь, как бы, желательно, чтобы она какое-то время длилась.
Угу.
Ребенок становится подростком, у него совершенно меняются представления.
Ну да,
он
не только жизнь, но и увлечение.
Понимаете,
да?
И часто бывает, что вот талантливый ребенок, например, где-нибудь на Дальнем Востоке, талантливый, горячий, все, и занимается, приезжает под контролем, конечно, взрослых, приезжает в Москву, поступает в училище, где он начинает жить один. И у него сносит крышу абсолютно, потому что он предоставлен сам себе. И здесь могут быть самые сюрпризы от ночных гуляний и пьянок до просто совершенно новые интересы вдруг у него порождаются. Оказывается, что это прекрасный архитектор, а совсем не музыкант. Или обожать начинает. Оказывается, он обожал машины и занимается этим делом. То есть тут уже человек проявляется... Ну, неожиданно, может быть, для самого себя, и для окружающих, и для взрослых, и для родителей.
Хорошо, давайте к мастер-классам, к вашим чуть плотнее. Вы сказали, что вы приезжаете со своими учениками. Вас слушают люди уже подготовленные, но, тем не менее, ведь есть какой-то момент, помимо общения музыкального, есть ли какие-то практические, к примеру, задания или что-то показывают дети, к которым вы приезжаете? Вот там, например, в Центр культуры и искусства имени Кекушева в Ивантеевке.
Вот я приеду, мы встретимся, поговорим. Потом пойдем в зал или в большой класс, где будут сидеть педагоги, концертмейстеры, родители, все, кому интересно. Будут 3, 4, 5... Сколько будет детей разного возраста, которые учатся именно в этой школе искусств, и которые будут выходить на сцену и полчаса, 40 минут, 45 минут я буду с ними заниматься. То есть они будут играть, я им буду говорить, что хорошо, что плохо, на что обратить внимание и так далее. А дальше, в чем моя как бы идея, что... потом будет вот концерт с моими учениками. И они от слов увидят практическое применение того, что я им советую делать.
Угу.
Вот, то есть я как бы и с ними позанимаюсь, они получат опыт, педагоги послушают, и родители, а потом они увидят живьем исполнение, уже как какие-то сделанные вещи. Это не будет, конечно, блистательный концерт Большого зала консерватории,
угу.
но определенный уровень и требования они увидят, конечно.
Хорошо, а бывают такие моменты, когда вы же все-таки не являетесь истиной в последней инстанции, когда приезжаете куда-то и возникают какие-то, в хорошем смысле этого слова, споры там, с педагогом или там, с учеником.
Не встречал такого.
Нет.
Никогда.
То есть авторитет у вас...
Дело не в авторитете, а дело в том, что у нас довольно такая профессия ретроградная. То есть мы передаем опыт предыдущий. Угу. Всегда.
То есть новаторства немного? Есть,
новаторство есть, но основа, вот, ну как сказать, вот я говорю то, что мне сказал мой учитель, то, чему угу. он меня научил.
Но конечно, вы же это плюс, проверили на
да,
себе?
Конечно, плюс мой опыт, но знания я получил от него. А мой учитель получил от своего учителя. Вот и, грубо говоря, мой, например, дедушка музыкальный, точнее, прадедушка,
угу.
это Леопольд Ауэр. И если педагог начинает спорить с вещами, которые я предлагаю, он получает спорить не со мной.
А с сознанием поколения.
А с самим Леопольдом Ауэр, который воспитал и Мильштейна, и Хейфица, и еще бог знает кого. Это самый великий педагог за всю историю. Как бы самый огромный плеяды и выдающихся скрипачей. Вот. Другое дело, что если я вдруг начну что-то изобретать, как часто делают наши вот, чиновники, сейчас очень большая идет дискуссия на эту тему, потому что кто-то решил несколько лет назад улучшить систему музыкального образования в России.
Угу.
Видимо, больше нечего улучшать. Машины-то мы делаем лучше всех в мире.
Угу.
А вот музыканты, видимо, не пользуются спросом во всем мире, на их взгляд. Поэтому именно это и надо улучшить. Вот, здесь уже тогда будут, конечно, споры.
Мне кажется, что просто машины безнадежно потеряны, поэтому решили в другую сторону обратить свое внимание.
Ну, могут на футбол обратить внимание, или что там у нас не самое выдающееся.
Ну, а вот, к слову, есть ли у вас какая-то аналитика, или, может быть, по личным наблюдениям, по поводу интереса именно к скрипке в России по количеству детей, которые приезжают к вам, по количеству студентов, которые приезжают, учатся и остаются в профессии, может быть, достигают или не достигают каких-то высот?
Ну, скрипка делит второе и третье место с флейтой. На первом месте, конечно, фортепиано,
угу.
рояль, и это правильно. А скрипка делит второе и третье место именно с флейтой. Довольно много людей, которые хотят заниматься скрипкой. Я встречал, кстати, довольно смешные в детских школах
примеры.
Примеры, да, когда... Ну, ведь основное, что проверяют, это слух у ну, маленького да. ребенка.
Говорят же, что на скрипке можно играть только с идеальным слухом.
А вот я встречал, наоборот, если хороший слух, то мы тебя возьмем на фортепиано, потому что очень большой конкурс. А если слух похуже, тогда иди на скрипке поиграй.
И как потом вот с этим жить?
Вот, вот как-то с этим, да, живут. А вообще на слухи не надо зацикливаться. Есть такое понятие абсолютный слух. И далеко-далеко не каждый музыкант, выдающийся им владеет. И открою секрет, даже некоторые композиторы тоже были без абсолютного слуха.
Угу. А по поводу новой музыки, вот в плане новаторства и подхода к обучению, я понимаю, что здесь такой очень непростой вопрос. По поводу новой музыки, ведь общаясь с музыкантами, ты понимаешь, что по большому счету у нас классика. Ну, там, не знаю, я не знаю уж в процентах, но, наверное, как минимум 80% всего музыкального материала, которым владеют музыканты, это классика. А так сложно что-то новое привнести? Или мелковат композитор ныне для того, чтобы поднять глобаль такую?
Нет, совсем не сложно. И очень много выдающихся композиторов. Даже в наше время, вот назову только две фамилии, к примеру, Гия Кончелли.
Угу.
Это живой классик. И скажем, Петрис Васкс. Выдающийся, гениальный совершенно латышский композитор. Слава богу, еще живый, и дай бог им еще много-много произведений иметь возможность написать, здоровье им и моим близким. И это только две фамилии. Очень много композиторов, и современных композиторов, очень много, и молодых Вот мы иногда играем с замечательным пианистом Черновым, и он же и композитор. Uh-huh. Мы играем и его пьесы, и он создает фестивали, где молодые композиторы исполняют. То есть это все живет и никуда не девается, так сказать, если можно сказать по-русски. Uh-huh. Никуда не делось.
Ну, скажите, а вот как раз вы сказали о том, что какие-то концерты, фестивали, достаточно ли насыщена ими жизнь, культурная жизнь Подмосковья?
Ну, мне кажется, что мне трудно об этом судить, поскольку я не нахожусь в Подмосковье. Угу. Но, как я вижу, областная филармония работает очень здорово. И хорошие исполнители, и многие из них, с которыми мы дружим, вот, и Елена Дунаевская, которая занимается этим проектом, и вот этим, она, ну, как я вижу, работает очень много. Так что я думаю, результат для Подмосковья должен быть хорошим.
Многие, ну, я, как мне кажется, многие из тех, кто приходит на ваши мастер-классы, я уж, честно говоря, не знаю, каким образом определяются те центры культуры, детские школы музыкальные, в которые в графике выстраиваются. Бывает ли такое, что вы кого-то берете на карандаш из тех, кто был у вас на мастер-классах, или пока уровень не тот?
Ну, конечно, бывает, и это очень здорово. Для меня лично, когда встречаешь талантливого человека, который хочет заниматься. Тут вопрос, это везде и всегда бывает. И, ну вот у меня, например, в школе класс. Угу. Половина это из Риги, из Екатеринбурга, из Александрова города. То есть совсем разные.
География обширная.
География, да? Обширная, и, конечно, берешь на карандаш, запоминаешь и предлагаешь. Ну, тут уже дело ребенка и родителей выбрать. Выбрать есть из кого у нас пока еще, слава богу.
Угу. То есть конкурс у вас на место есть?
Конкурс есть, очень большой, и не только у меня, а и в консерваторию очень много людей хотят поступить. И у нас пока еще достаточно прекрасных педагогов в консерватории и в школах.
А вот, к слову, уж простите, что в кухню влезу, одаренный, талантливый ребенок, но ведь так он не один. Вот. И по стечению обстоятельств, каким-то нюансам, он не поступил. Там год не поступил, к примеру, два не поступил. Есть какой-то выход из положения, остаться в профессии, где-то что-то как-то двигаться вперед, может быть, на другом уровне?
Конечно.
Или люди закапывают в землю талант и отправляются заниматься чем-то другим?
Ну, по-разному бывает. Иногда закапывают, иногда поступают в третий раз. Угу. Вопрос в том, что он будет делать в течение года. Если в течение года он будет заниматься собой, своим делом, почему не поступить на следующий год или через год? К тому же учебных заведений много. Есть куда поступать. Угу. Много куда есть поступать. И не только в Москве.
Но здесь, к сожалению, как по баллам ЕГЭ, ты сразу в 10 вузов не поступишь. Надо же приехать везде на экзамен и показать себя.
Подать документы можно сразу в несколько вузов. Угу. Ну вот, и дальше смотреть по специальности. У нас так сделано, что экзамен по специальности не в одно и то же время в разных вузах. Да? Да. Поэтому можно не поступил в этот, поступил в этот или в этот, или в этот. Угу. Ну, как правило, дети, которые хотят поступить, как правило, в 80% случаев они заранее приезжают, приходят на консультации, узнают эти требования и стараются соответствовать. И, соответственно, педагог тоже он знает, кто к нему будет поступать, как правило. Ну, мы все ждем, когда вот на комиссии, мы все ждем, что придет кто-то и скажет: вау, угу, все хотят его, а он уже будет выбирать. Но такое пока вот редко бывает.
Редко. Не, ну я думаю, что если бы это было каждый год, наверное...
Круто было бы.
Было бы круто, да?
Да.
Но тогда бы обошлось бы без сюрпризов, я так понимаю.
Почему? Ну поступает же 30 человек. Угу. Ну хотя бы один, чтобы был прямо... И на каждом конкурсе, вот все говорят там, что конкурсы плохое дело уже сейчас стало, и все там, коррупция там. Это все есть, конечно. Ну вот сколько раз я сидел в жюри конкурсов, угу. Ну, все ждут, что придет кто-то и сыграет здорово.
Ну, было бы странно, если бы не ждали, мне кажется.
Да. И, к счастью, этого еще пока вот не перестают ждать.
Угу. Да. Понятно. То есть изюминка все равно остается.
Может быть, я не на таких уж крупных конкурсах сидел. Может быть, там, где совсем большие деньги и преференции, там и этого тоже нет. Это было бы жаль, конечно.
В смысле, в жюри тогда на таких конкурсах, хотите сказать, люди просто отбывают номер?
Нет, они как бы, возможно, я не знаю, но возможно, что там есть некие договоренности, и эти договоренности даже какая-нибудь ворвавшаяся комета не сможет изменить, но мне не хочется так думать.
Хорошо. Вы сказали, что второе-третье место вы по популярности делите с флейтой, а по поводу того, насколько дорого это быть сейчас заниматься скрипкой, потому что я знаю, что там саксофон стоит там каких-то одних денег, да. Я понимаю, что, конечно, не все играют на Страдивари, но тем не менее. Насколько это дорогое удовольствие заниматься скрипкой?
Ну, если вы поступили на бюджет, маленькая скрипка стоит очень недорого. Угу. К тому же можно взять ее в аренду. А вообще у нас происходят такие вещи, что скрипки переходят. Вот, круговорот вещей в природе, знаете, называется. Угу. Поиграл маленький ребенок, вырос. Скрипочку отдали следующему маленькому ребенку. Так что все, можно договориться, устроиться в музыкальных школах, взять в аренду или просто взять поиграть. Люди же разные. Кто-то хочет денежку за это, а кто-то просто говорит, играйте, и никаких проблем.
Люди растут, совершенствуются, и я знаю, по сравнению с другими какими-то увлечениями, пусть не музыкальными, каждая следующая ступенька подразумевает улучшение оснащения.
Совершенно верно.
И на какой уровень можно выйти в итоге?
Ну, вот самые маленькие скрипочки называются 32-е. Потом идет 16-е, восьмушечки, четвертушечки, половиночки, три четверти. И, наконец, мы доходим до целой скрипки. И вот на целой скрипке уже здесь надо вкладываться. Да. А вкладываться, ну, от, скажем так, от 100 тысяч рублей до примерно 50 миллионов долларов.
Это какие-то совсем запредельные цены. Это, я не знаю, это скрипка, которая носит 25 бодигардов в отдельном кейсе.
Ну, нет, это есть такие отдельные скрипки, которые мало того, что сделал их, там, предположим, Страдивари, еще и на них играл там Генрик Винявский, а после Винявского играл там Исаак Стерн. И вот, наконец-то, ее купил какой-нибудь японский банк, естественно, потому что в наше время купить хорошую скрипку музыкант не может. В времена Ойстраха он мог скопить, условно говоря, 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов и купить Страдивари. Сейчас это нереально, потому что миллион другой скопить не получится. Поэтому, как правило, все скрипки, они принадлежат либо банку, либо частной коллекции какой-то, где богатые люди.
То есть они образом дают играть,
да,
на них.
Да, да. И вот, к счастью, раньше это вообще была беда, потому что в нашей стране не принят был такой
подход.
Подход, да, у нас была государственная коллекция музыкальных инструментов, где выдавали талантливым людям. Но она была одна всего. На Западе в этом смысле все гораздо обширнее и возможностей больше. Но сейчас тенденция последних лет, что и Мариинский театр, и Большой театр России, и Национальный филармонический оркестр закупают хорошие инструменты и выдают их потом в пользование. То есть у нас в стране постепенно накапливается хороший инструмент.
База данных такая.
Да, база данных.
А вот в сравнении с мастерами, которые инструменты, которые стоят огромных денег и которые не всем дают в руки даже подержать или посмотреть, современные мастера какие-то есть скрипичные? Не могу
супер
не спросить, есть. Да?
Супер. Вообще, сейчас идет еще с каждым годом все лучше, лучше, лучше. Делают замечательные инструменты. Моя дочь, она студентка первого курса консерватории. Она играет на современной скрипке мастера Игоря Улицкого, моего друга. И скрипка замечательно звучит.
Ну, то есть какие-то новые технологии обработки материалов, это все вот потихонечку перекрывает по качеству средневековья, да?
Да, и своим ученикам я очень советую именно вот проверенные мастеровые современные скрипки, потому что, во-первых, с ними нет проблем ввоза-вывоза, и ты точно знаешь, что покупаешь, ведь очень много обманывают. Вам продадут скрипку 18 века за, условно, там 15 тысяч евро, а кажется, что это китайская подделка за 1500. Будет немножко обидно.
Последний вопрос. Что вы порекомендовали бы родителям, которые еще не привили детей в музыкальную школу, но планируют?
Обязательно вести, обязательно учить музыке, потому что это тот язык международный, универсальный, который во всех странах, во все времена вашему ребенку будет помогать жить и будет помогать понимать и других людей, и чтобы его понимали. Учить музыке — это развивает и мозг, и мелкую моторику, и все на свете.
А к чему нужно быть готовым? Основные сложности? Помимо финансов.
Знал бы, где упал, столомку подстелил бы.
То есть в этом отношении...
Неизвестно.
Все, каждый на своей, на себе проверяет.
Да, да, только индивидуальным порядком.
Ну что ж, я напомню, что мой собеседник Алексей Лундин проводит мастер-классы. Все это проходит в рамках проекта «Детская филармония» при поддержке Министерства культуры Московской области. И счастливчики, я по-другому не могу назвать этих людей, попадут 15 мая в Ивантеевке, 21 мая в Балашихе и 28 мая в Кашире на эти мастер-классы. Ну, а так, где вас можно услышать? Может быть, есть какие-то гастроли, график?
Ну, в Москве приходите 22 мая в камерный зал Московского международного дома музыки. У меня в этом году абонементный цикл. Все сонаты Моцарта я играю с четырьмя разными пианистами. Приходите, будет заключительный концерт с американским пианистом Александром Штаркманом.
Ну что ж, я надеюсь, что любители музыки и знатоки точно не пропустят. Ну, а за приятную беседу я благодарю моего собеседника, скрипача, заслуженного артиста России, солиста оркестра «Виртуоза Москвы» Алексея Лундина.
Самое время.